Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами «Формула семьи». 14.00 по Москве. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Надежда Обыденова.
Доброго дня!
Мы начинаем наш самый прямой эфир. Так что, друзья, мы здесь живые. Пишите нам, звоните, задавайте свои вопросы. Будем отвечать. Сегодня тема такая. Должен ли ребенок быть откровенным с родителями? Мы знаем, многие родители так считают, что я должен знать о своем ребенке все. Я должен читать дневники личные, я должен просматривать соцсети, я должен знать, с кем он общается, с кем дружит, с кем пошел гулять, куда и так далее. Чем старше ребенок, тем больше этих «если». Вот сегодня разберем, что действительно родитель должен знать о ребенке и на что ребенок имеет право сказать «нет, это моя тайна».
И знаете, самое интересное во всем этом, что родители на самом деле мотивированы благом ребенка. Опасностей много вокруг, ситуации возможных, которых ребенка могут обмануть или как-то навредить ему, тоже действительно много. То есть мы не будем говорить о родителях, которые хотят откровенности от ребенка ради откровенности самой. Как правило, действительно, это, ну, родительский опыт говорит о том, что вокруг много различных ситуаций опасных, внутри которых ребенок может не сориентироваться вовремя. Их задача, как хороших родителей, оградить ребенка от возможных опасностей. Поэтому, да, действительно, в некоторых семьях во взаимоотношениях есть некое требование к откровенности, чтобы ребенок делился всем, что происходит не только в социальной сфере его, да, во взаимоотношениях с другими ребятами, сверстниками или там другими взрослыми, но и что происходит во внутреннем плане, о чем он думает, о чем он мечтает, что он считает правильным, что он считает неправильным и так далее. Вот, поэтому вопрос у меня есть сегодня такой к слушателям. Поделитесь, пожалуйста, вашим детским опытом. Что вы помните о том, как вы были откровенны с родителями, и было ли это благом некоторым для вас? Потому что, знаете, родители часто говорят, вот вырастешь, спасибо мне скажешь. Вот сказали ли вы спасибо своим родителям именно за то, что ну вот, на их требования откровенности вы действительно были вот достаточно откровенны с ними? Или обратная реакция, когда вы считаете, что это скорее навредило вам или определенным образом вас, может быть, обидело или напрягало в том возрасте, и сейчас вы понимаете, что вы зря были откровенными, и вообще можно было бы соблюдать большую дистанцию с родителями своими.
Друзья, 8 800 333 1706 – это номер нашего прямого эфира, плюс 7 977 850 09 96 – это Viber и WhatsApp, принимаем сообщения, так что пишите. И, конечно, видеотрансляция «Формула семьи» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках. Пишите комментарии, мы их получаем. Будем озвучивать. Но, кстати, прежде чем мы перейдем к разбору нашей темы сегодня, хотела сказать несколько слов про комментарии. Вы присылаете их так много, и так много вопросов у нас от вас накопилось, что «Формула семьи» решила сделать мастер-класс от психолога. Закрытый мастер-класс. Всю подробную информацию вы можете найти в нашей группе ВКонтакте «Формула семьи». Набивайте, заходите. Ну, что я могу рассказать сейчас? Здесь мы будем подробно раскрывать каждую тему, выполнять упражнения и задания от психологов, находить ресурсы и праздновать перемены в жизни. В доверительном кругу мы будем слушать эксперта и вместе искать ответы на вопросы. Друзья, ссылка на участие в нашей группе, информация в нашей группе, так что заходите.
Замечательно.
Да. Надеемся, что это тоже, да, вам поможет, потому что не всегда в рамках прямого эфира 50 минут мы успеваем помочь всем. Ну, хорошо, что вы есть. Продолжаем тему сегодня про откровенность.
Угу. Знаете, вот есть направление в психологии, которое рассматривает взаимоотношения с ребенком любого возраста, да, вообще отношения семьи к ребенку, как некий путь такого постепенного, нормативного наращивания расстояния, да, в том числе и психологического расстояния между ребенком и родителями, между ребенком и взрослым.
Можно сразу вопрос?
Конечно.
Я ведь правильно понимаю, что чем правильнее вот это расстояние с годами формируется, тем легче потом отпускать ребенка в свою семью и ребенку уходить, собственно.
Совершенно верно, совершенно верно. То есть происходить это должно постепенно, не резко, не быстро. Проблема подросткового детства очень часто как раз и заключается в отношениях между родителями и детьми, ними, но в том, что вдруг родители обнаруживают, что дитя выросло и претендует на какую-то свою часть пространства, на свои желания, пусть они несовершенные, пусть они еще детские, потому что все-таки подростковый период детства, на самом деле, хотя с претензией на взрослость такую и внутреннее ощущение этой взрослости, но тем не менее, то есть это становится какой-то неожиданностью. Маленькое дитя, деточка, росла, и тут вдруг какие-то претензии высказывает по поводу отделения, да, по поводу взрослости какой-то определенной. Вот, поэтому ни родители к этому не бывают готовыми часто, ни дети. Поэтому такой плавный путь отделения. Знаете, психологи говорят о том, что вот такое вот внутреннее состояние общения ребенка и младенца, да, первого года жизни взрослого называется «мы». Да? Как бы у ребенка нет еще своего «я», взрослый как бы чуть теряет свое «я», потому что встроен в жизнь ребенка. И вот родители тоже, высказываясь о ребенке, в этом возрасте часто говорят: «Мы уже покушали, у нас уже два зуба», используя вот какие-то такие вот местоимения, ну, касающиеся вот этого «мы». Но самое интересное, что очень часто это «мы» не разрывается нормативно, а идет в дальнейшее. Да? Мы идем в детский сад, мы пошли в школу, мы сдаем экзамены, мы поступаем в институт, мы пишем диплом, мы женимся, мы никак не можем выйти замуж. И вот в этих местоимениях обнаруживается вот эта связь постоянная, контролирующая иногда, всепроникающая в связь родителей в мир ребенка, уже выросшего ребенка, который так и не стал самостоятельным взрослым, не отделился, не разорвал это «мы», а может быть, ему не дали разорвать это «мы». И вот, кстати, одним из показателем того, насколько действительно нормативно вот это расстояние образовывается, как раз есть вот эти тайны, секреты, откровенность ребенка и родителей между собой, да, когда, как реагируют родители, когда ребенок говорит: «А это секрет. А я не хочу, чтобы вы знали об этом». Ну, происходит это обычно уже в позднем дошкольном возрасте, да, когда мы понимаем, что ребенок что-то скрывает от нас.
Не хотим... Ну и, конечно, в голову родителей лезет, что правильно, самое плохое.
Конечно, ну, опасности и тревога за его жизнь, безусловно. В школе он уже более часто, чаще это делает, да, и говорит: «Я не хочу об этом говорить». Он может отказаться что-то обсуждать или что-то рассказывать. Ну, зависит все еще от нрава самого малыша. То есть есть те, которых легче, скажем так, или, может быть, какой-то хитростью, да, магнетизмом выудить у него какую-то информацию. Но есть те, кто очень отчаянно защищает свои границы и свою, как они говорят, личную жизнь от проникновения взрослого. И чувствуют ли они при этом опасность какую-то, да, что взрослый даст негативную оценку или запретит, если это какое-то там порицаемое, он знает, что это порицаемое. Поступок какой-то или там отношения он скрывает. Ну, то есть, так или иначе, он претендует на какое-то пространство, внутри которого он не хочет пускать взрослого и откровенным быть.
Вот вы сказали «личная жизнь». И сразу вспоминаешь, как с усмешкой взрослые говорят: «Да какая у него там может быть личная жизнь? Ему всего лишь там столько-то лет». Угу. И это всего лишь, может быть, даже и за 20 уже переходить, если там, вот как вы правильно сказали, не разорвать отношения вовремя. А с какого возраста, вот вы как психолог считаете, что у ребенка может появиться личная жизнь, личное пространство, где он может действовать, как он пожелает нужным?
Вопрос в том, что мы, как взрослые, это личное пространство можем и организовывать ребенку сами, исходя из его блага. Вот это основной мой рецепт, скажем так, вот проникновение в личную жизнь ребенка. Если мы говорим о ребенке от года до трех лет, вот в этом периоде, да, ну, какие выборы может делать ребенок, что мы можем организовывать ему? Можем предлагать ему там позавтракать одной кашей или другой кашей, да, поиграть в эту игрушку или поиграть в эту игрушку, одеть эту шапку или эту шапку. То есть мы не даем ему выбрать, ты хочешь шапку одевать сегодня, да, минус 10 на улице, или не хочешь одевать шапку? Или там будешь суп или конфетки. Мы организовываем ему выбор, но мы даем ему возможность чувствовать себя способным осуществлять именно свой выбор, да, свое мнение, свою точку зрения выражать. Поэтому мы организовываем ему это пространство. Когда он становится чуть старше, да, допустим, или ходит уже в детский садик, или общается с детьми во дворе, выбор каких-то даже форм поведения уже происходит. Сказать грубое слово или не сказать, ответить там агрессии на агрессию или нет, ответить, уже он гораздо в большей степени может вот этот свой навык начать развивать.
Вот про детский сад у нас есть уже два сообщения. Елена написала: «Ребенок 4 лет не делится событиями в саду. Бесполезно спрашивать, меняет тему».
Ну, опять же, не торопитесь придумывать какие-то страшные сценарии происходящего, которые он скрывает. Вот, выведать скажем так, у ребенка ситуацию или, скажем, эмоциональный фон, который существует в детском саду или там в другом учреждении, в общем, несложно. Просто предложить ему поиграть в детский сад или нарисовать детский сад. То есть какой-то вид деятельности, через который, может быть, сам не отдавая себе отчеты, ребенок, в общем, и выложит, и расскажет. В общем, выдаю огромный секрет психологов, так они и поступают.
Ну да, я тоже вспоминаю в фильмах, ты видишь, что «а нарисуй нам». Вот. А есть ли смысл в этой ситуации разговаривать с воспитателем?
Безусловно, безусловно. На уровне взрослых спросить, как ребенок чувствует себя, на их взгляд, ведь они видят его в течение всего дня. Как он засыпает, как он кушает, как он общается с другими детками, какие игрушки играет, играет ли один или пытается как-то подружиться с другими детьми. Вот. И, может быть, опять же, ребенок начнет говорить больше, обсуждать с вами больше, если вы будете предметно рассуждать. Потому что вот этот вопрос родительский о детском саде, но они обычно имеют стереотипный характер. Как дела? Нормально. Что было? Ну, что было? Детский сад был. Что кушали? Вообще замечательно. Ну, суп кушали. И нам кажется, что он ничего нам не рассказывает. А о чем беседовать-то? А вы задайте, вы поработаете внутри себя, скажем так, над вопросами. Задайте ребенку предметный вопрос. Да? А с кем ты сегодня играл? Во что вы играли? А ссорился ли ты с кем-нибудь сегодня? А когда вот там вы садились за стол, все детки кушали, все хотели кушать. А тебе сегодня вкусно было или ты думал? Ну, то есть вот говорите о нем, говорите о ситуации, помогайте ему раскрываться. Есть болтушки такие природные, дети, которым легко говорить, они говорят много, рассказывают с удовольствием, делятся эмоциями, впечатлениями, их скорее хочется остановить и сказать все-все-все-все-все.
Я все понял,
я
да?
все понял. День был весьма насыщенным. Есть детки, которым сложнее говорить, и тут, да, конечно, наша такая взрослая активность по вытягиванию, может быть, даже как она выглядит, да, эта деятельность, по вытягиванию информации, но все равно беседуйте, заводите беседу, будьте инициатором, покажите, как строится беседа. То есть это и на коммуникативном уровне поможет ребенку в том числе.
Есть про детский сад еще такое сообщение. Виолетта написала мне: пятый сын, наверное, пятилетний все-таки. Пятилетний сын так уже и говорит, что захочет, сам расскажет. Ну, идентичная ситуация.
Совершенно верно. Детей обязательно что-то эмоционально задевает. Вот говорить безэмоционально дети не любят, потому что у них нет, ну, скажем так, такой потребности, как у взрослых, обсудить вот в подробностях, в мелочах какое-то событие или какое-то поведение. Они вот мыслят эмоциями. Поэтому если и было что-то эмоциональное, это нужно постараться найти, и тогда вам будет что обсуждать. Вот, более того, если вы становитесь навязчивым для ребенка, допустим, если, ну, такой немножечко интровертивного склада, молодой человек, который, в общем, не очень любит, в принципе, общаться много, вот, а вы все, скажем так, насаждаете и насаждаете ему это. Вот, ну, конечно, он сказать вам, может вам сказать: слушай, ну хватит уже, ну сколько можно об одном и том же.
Я помню историю моего племянника, двое племянников, один разговорчивый, расскажет тебе вообще все, чуть ли не где там деньги лежат в квартире, да, ну, образно говоря. А второй будет молчать, играть сам с собой в уголочке, и все. И ему как бы весь мир остальной может подождать. И когда они только учились говорить, вот первый спрашиваешь, вот это что, он тебе называет. А второго спрашиваешь, а он что-то сидит, играет. И картинки такие, там была уточка. Ну скажи, ну что это такое? Он молчит, смотрит, молчит. Ну что, ну что? Играет, играет, поворачивается, говорит: утка! Развернулся и дальше начал играть. Ну, как бы на этом этапе все поняли, что ребенок умеет говорить, что с ним все в порядке. Просто не трогайте этого замечательного ребенка, да.
Совершенно верно.
Виолетта дальше пишет: моя мама до моих 30 лет не готова была слушать мое мнение, только недавно поняла, что она не права.
Да, вот, кстати, это одна из вещей, вот это то, что мы с вами назвали откровенностью, да, необходимостью, потребностью родителей знать все о своих детях. Это не то, от чего очень легко избавиться. Это то, что идет во взрослую жизнь, во взрослые отношения и сохраняется вплоть до, не знаю, пенсионного возраста детей, собственно говоря. Вот, дай бог жизни всем родителям. Вот, но главное, что как мерило, да, откровенность и количество информации, которые знают о родители о своих детях, даже взрослых уже на единицу времени, очень часто является мерилом хорошести отношений. так бы я сформулировала, да? То есть если я не знаю, где сегодня моя взрослая дочь, если я не знаю в каждый момент времени, где мой сын находится, если у него там на телефоне не установлено спутниковое слежение, и я там, он задержался на 10 минут или там на час, и он не сообщил мне об этом, а ему 30, ну какая разница, тут ведь опасностей полно всяких, вот, то значит, у нас что-то не так с отношениями, значит, он, почему вот он не хочет быть откровенным со мной настолько, чтобы в каждый момент времени я знала, где он, что он от меня скрывает, да, то есть это распознается именно вот как испорченность отношений. Вот, поэтому, к сожалению, не так легко, как я сказала, избавиться от этого, да, то есть наладить отношения уже во взрослом возрасте, не по детскому такому формату.
Ну, это хорошо, если желание мамы понятно, да, она просто, может быть, не осознала, что если ее ребенку 25-30 лет, и неважно, как он, какого он пола, он имеет право где-то быть и не сообщать
ей. Вот там уж точно личная жизнь, да, может быть.
Да, но как бы тогда обратный вопрос. Давайте попробуем ответить на вопрос этой мамы. Почему же он не хочет мне сообщать?
Ну, разные могут быть варианты и сценарии развития событий. Ребенок всячески, да, выросший ребенок, пытается все-таки отсоединиться от мамы, да, зажить собственной психической жизнью, зажить собственной физической жизнью какой-то, начать действительно какую-то часть своей жизни проводить самостоятельно, управлять ею самостоятельно, принимать решения самостоятельно, и поэтому он не считает нужным сообщать вот о таких вещах. Ну, скажем, в самых таких, может быть, острых ситуациях мамы воспринимают это как обиду, начинают давить на вину, на жалость, на здоровье, да, манипуляции, что я вот сижу, переживаю, я сижу, не знаю, места себе не нахожу, а ты. Вот, поэтому и такое естественное желание, в общем-то, присущее всем детям, вырасти, и вот такая тяга к самостоятельности, она природна в большинстве случаев, в подавляющем, да, не сказать, во всех случаях. То есть ребенок хоть... Самая лучшая похвала для ребенка, которую мы можем сказать ему любого возраста: ты такой уже большой, ты так подрос. И ребёнок сразу так плечи расправляет, приосанивается. Ну вот он большой, и это для него похвала. Поэтому всякий раз, когда ребенок не чувствует себя большим, самостоятельным, отдельным, это для него вот возврат такой вот в обратное состояние, в которое он не хотел бы возвращаться на самом деле осознанно или подсознательно. Но я хочу сказать еще, что если посмотреть на сегодняшний день, вот то, что происходит вообще, я обнаруживаю, ну, в отношениях откровенности, скажем, контроля родителей и детей, вообще очень интересно, насколько изменилась жизнь. Я, конечно, говорю о московских реалиях, да, но сейчас вот если посмотреть на школы, это такие закрытые учреждения, попасть куда родителям не так легко на самом деле. Там сидит охранник, там есть в некоторых школах турникеты, ну и так далее. У всех детей есть карточки, которые используются в том числе и для входа в школу, и вот они прикреплены обычно к данным родителей, например, к телефону, да, вот мой ребенок заходит в школу, прикладывает карточку, мне приходит смс, что он пересек порог школы. На этой же карточке, к ней же привязана денежная карточка, да, то есть там лежат средства какие-то, он покупает что-то в столовой, и я вижу, сколько он на перемене денег потратил в столовой. Он выходит из школы, опять раз карточка пропищала, я знаю, что он идет домой. Дневники сейчас имеют в основном электронный вариант, да, то есть учительница опросилась на уроки, поставила оценку, мне приходит сообщение на телефон, что изменения в электронном дневнике, проверьте, пожалуйста, я еще и комментарий учителя могу прочитать. Ну, то есть вообще нет никакой возможности, да, даже в отрыве от родителей существовать без постоянного присутствия, скажем так, родителей.
Но с другой стороны, эта система избавляет вас каждый вечер спрашивать, как дела, что было в школе, где ты был, во сколько пришел. Ты и так все знаешь.
Безусловно, она удобна для меня. А с ребенком давайте подумаем, что это дает ему.
Но зато вечером вы можете пообщаться на другие темы.
А, вот так я еще не думала, что да. Это высвобождает время для других
вот.
Тем.
То есть, получается, с одной стороны, контроль есть, но я представляю себя вот в этой системе, да, я пришла, приложила, ушла. Но если я хочу слинять из школы, да, это меня ограничивает тем, что родители по-любому там
знают об этом.
Да. А если вот просто рядовой обычный день, да, и я пошла, пришла, отучилась, поела, еще что-то, да какая мне разница? У меня есть этот контроль, но он невидимый. Моя мама не будет стоять надо мной вечером и спрашивать, где ты была, во сколько ты пришла, с кем ты была. И потом еще на твои ответы, например, как-то недоверительно смотреть, потому что доказать-то это невозможно, там, ну что, соседи пойдешь опрашивать, во сколько ты домой пришел.
Знаете,
а тут видно.
На самом деле приводит это ну, к немного не к обратному, но к другому вот ракурсу, да, вот посмотреть, если вот под другим углом на эту ситуацию, ребенок чувствует себя постоянно контролируемым.
Это тоже, да. Это
да,
факт.
Он как вот под большим колпачком все время таком, где вся его жизнь, она как на ладони. Ему не то, что скрыть что-то, ему вообще шансов нет, чтобы я онлайн его жизнь не узнавал. Но я уже не говорю про то, что во многих школах стоят камеры, и учитель работает под камеру, и в каждый момент времени родитель может зайти и посмотреть, что сейчас происходит, он там, как он общается, сидит там, и все остальное. Вот, поэтому вопрос не в том, что это как бы высвобождает какое-то время для общения, а вопрос в том, что это как раз не дает возможности ребенку ничего самому для себя не организовать. Конечно, в школе приходили нам в голову не самые лучшие вещи. Вот, и иногда рассказываю уже своим детям о том, как мы шалили, да, в школе, да, что вот сейчас возможно там завести второй дневник, например, для родителей, подтереть оценочку, подделать подпись преподавателя.
Дети сейчас в шоке, наверное, потому что они не понимают,
да,
как это было возможно.
Для них это вообще какие-то недоступные вещи, да, или там спрятать журнал, чтобы учитель не провел контрольную работу или опрос. Вот, и так
хуже
далее.
Того, мы сожгли журнал однажды.
Ну,
что?
Я вот ультра-случаи не хочу даже рассматривать и стараюсь их не рассказывать детям уже, да, но тем не менее. То есть мы понимаем, что целая часть такой школьной культуры, если можно так назвать, она просто канула в лету, потому что ребенок был недосягаем, скажем так, для родительского контроля в школе в той степени, в которой он досягаем сейчас. А сейчас он прозрачен.
Интересно, что будет с такими детьми в будущем, потому что уже сейчас ученые, социологи, психологи хотят продлить подростковый возраст до 24 лет.
Угу.
И, ну, я подросток, что ли, до сих пор, по их мнению.
Так.
Получается, да. И, честно говоря, немножко эта вещь шокирует, потому что у нас есть какое-то понимание, как мир движется, но при этом биологически, физически наши часы, вот сейчас, да, это та самая шутка про часики-то тикают, да, они никуда не сдвинулись, и ты не можешь воспринимать взрослого человека как подростка, ну, по крайней мере, так в голове.
Ну, знаете, здесь на самом деле вопрос-то не в границах подросткового возраста, а в формах поведения. Отсутствие самостоятельности, отсутствие возможности, скажем так, совершать ошибки и огребать за ошибки какие-то последствия, в том числе, да, то, что от чего страхуют детей многие родители и долго это делают, не дает возможности детям вырасти, не дает возможности начать быть более ответственными, не дает возможности почувствовать на себе последствия своего поведения, да, не дает возможности вот этот опыт наработать. Поэтому, в общем, подростковое детство-то и потому и детство, потому что есть еще вот эта степень зависимости определенная, достаточно жесткая, да, от родителей. Потому что подросток не может принимать еще решений достаточно серьезных, да, ну, просто не знает последствий, не может их сложить, не может их применить к себе, к ситуации и так далее. Это вот с этой точки зрения детства, а не потому, что ему 15, 16 или 17. И наверняка я уверена, что наши слушатели знают таких персонажей, которые в 15, 16 и 17 ведут себя как зрелые люди. Или там 30-летних людей, которые ведут себя абсолютно как подростки. Поэтому увеличение порога, скажем так, с точки зрения науки, никак не изменит самих людей или, скажем, не повлияет на ситуацию. А вот каждой семье стоит задуматься, да, ребенок, который растет, у него есть элементы самостоятельности. И да, и тут самостоятельность предоставлять ребенку страшно, потому что он тогда берет на себя какие-то последствия. Поэтому наша задача организовать так его жизнь, чтобы в каждом возрасте по чуть-чуть он получал вот этой самостоятельности в отсутствии нашего контроля.
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Итак, друзья, продолжаем. Сегодня тема эфира «Должен ли ребенок быть откровенным с родителями? Если да, с какого возраста?» Вот это обсуждаем. Сообщение нам пришло от Айгерим. Я когда спрашивала у сына, что было у них в садике, мой ребенок сказал: «Все, что происходит в садике, остается в садике». И мы не должны говорить. Ну, фильм такой есть про Лас-Вегас и все, что было в Вегасе. Однажды в Вегасе, по-моему, да, все, да, что да. было в Вегасе, остается в Вегасе. Слушайте, ну, может, это шутка такая у них в компании.
Я просто
знаю.
Думаю, что да, где-то его этому научили.
Конечно.
Да, либо от сверстника он это услышал, тот, в свою очередь, от какого-то взрослого. Вот, но, скажем так, вот здесь мы уже как родители можем возразить ему и сказать, да, что я не пытаюсь у тебя выспросить секреты, если у тебя есть секреты, пожалуйста, храни их, но расскажи мне что-нибудь, что не секретное, что обычное. Вот, то есть мы идем как бы, делаем реверанс такой в твою сторону, ты имеешь право, да, конечно, но... Все остальное это как? Вот. И потом, как бы, конечно, в дошкольном детстве еще ребенок достаточно непринужден, скажем, в обсуждениях, да, не всегда может контролировать себя, там, отделять секретное от несекретного, поэтому при правильно построенном разговоре
все выдаст.
Все выдаст, особенно если вы скажете еще, а давайте поиграем во что-нибудь, как я уже говорила. Я вот часто говорю людям, что одни из самых опасных людей — это как раз воспитатели в детском саду. Мудрому воспитателю всегда достаточно сказать: а давайте поиграем в семью.
И все.
И все, да. И как бы прилично вы не выглядели при походе в детский сад за своим ребенком, все очень быстро на свои места встанет. Как кто с кем разговаривает, кто в доме хозяин, кто главный, кто рулит, кто как обращается друг к другу. Вот скрыть это не получится.
Так, Лена прислала сообщение. Да, вот, интересный случай. Ребенок приходит, и по нему видно, что что-то случилось, и он расстроен, но не говорит. Нужно ли допытываться, что случилось?
Ну, если это происходит постоянно, то стоит поинтересоваться, может быть, даже у воспитателя, да, что происходит на данный момент в группе, есть ли какие-то конфликты, обидки там или что-то еще. Если это единичные какие-то случаи, продемонстрируйте ребенку желание и готовность об этом поговорить. Пораспрашивайте о чем-то. Но если он говорит: я не хочу, я не буду, не надо допытываться, не надо вытягивать, не надо создать у него в конечном итоге впечатление о том, что разговор с вами — это всегда некая пытка, или разговор с вами — это всегда вот некомфортная ситуация, которую он, ну, должен вынести. Знаете, как у многих тоже к подростковому детству такое уже мнение организовывается, что разговор со взрослым — это такое вот, надо просто просидеть, зубы сжать, перетерпеть, головой перекивать, вот они сейчас выдадут свой монолог какой-то о полезности жизни там, или о правильности поведения, и все закончится. То есть диалог-то и не случается. А формируется это вот тоже как раз дошкольного детства, когда мы вообще в принципе любой разговор с ребенком превращаем в нотацию, превращаем в монолог и требуем от него полного внимания и полного погружения. Вот. Ну уж откровенности, да, в силу того, что происходит, или там, каким ребенок является, тоже можем требовать, вытягивать до тех пор, пока он не скажет то, что мы хотели бы услышать. Вот. Ну, более того, еще хочу сказать, что такие вещи приучают детей врать и изворачиваться. То есть, защищая себя и свое внутреннее пространство, если он сказал: я не хочу об этом говорить, мы можем сказать: ну, давай попозже, ладно? И вернуться к этому разговору на следующий день или перед сном, или когда вы более расположены, или когда вы там, не знаю, вместе где-то, и он более довольный или более расположенный к беседе с вами, спросить: а что тогда случилось в детском саду? Тебя кто-то обидел? Тебе что-то не понравилось? Ну и так далее. То есть мы имеем право это делать.
Ну и похожий вопрос от Яны. Ребенок резко стал не хотеть ходить в детский садик. Нет причины, чтобы не посещать. Так, запутанное сообщение, но я поняла, как разговаривать и настраивать его на посещение. Или, может быть, лучше оставить его в покое и дать посидеть дома ребенку 6 лет. Это значит, старшая группа,
да,
уже,
да,
все, подготовительная.
Да. Но на самом деле по-разному можно относиться к этому, и опять же, разные ситуации, разные детки. Если вы действительно считаете, что видимой причины нет, нет какого-то конфликта, да, который мог бы ранить ребенка, тревожить его, нет какого-то сверстника, который причиняет какое-то неудобство или там третирует как-то его. Если это не хочу, ради не хочу. Конечно, дома комфортнее, конечно, лучше. Можно целый день мультики смотреть, можно играть, можно там находиться в какой-то комфортной для себя ситуации. То есть, если нежелание ходить в сад, это только вот поиск такого комфорта, более улучшенной ситуации для себя, вот, то, конечно, мы можем сказать «надо». Потому что все то же самое произойдет и со школой. когда он поймет, что это труд, что это работа, что учительница будет проверять домашнее задание, что нужно строить отношения с другими детьми и так далее, и так далее, он скажет: я не хочу. И у нас не будет никаких ресурсов в этот момент сказать ему, почему он может посидеть дома или не может посидеть дома. Да, мы скажем, надо ходить в школу. И, кстати, чисто психологически дети очень быстро понимают, что школа и сад – это разные вещи. Если при походе в сад вы вот могли ему сказать: ну ладно, настроения сегодня нет, ходи в сад, ну ладно, оставайся дома сегодня. Или: о, что-то у тебя какие-то глазки сегодня блестящие, ты знаешь, и лобик такой, что-то, ну давай оставайся сегодня дома, или пойдем попозже, завтра пойдем в детский сад, или попозже. То когда он приходит к вам уже в школьном детстве, в первом классе, и говорит: ой, мам, что-то у меня вот тут глазки и лобик, вы ему говорите: так, собрал вместе глазки и лобик, и идем в школу. Надо ходить в школу. То есть он улавливает, что отношенчески мы совершенно по-другому все это чувствуем и предъявляем ему. Вот, поэтому если не хочу ради комфорта, надо. Потому что в жизни школьника будет очень много надо, и потихонечку мы это надо вводим. Но, тем не менее, все равно постарайтесь разобраться, нет ли какого-то вот фактора в детском саду такого, да, который ребенок не может преодолеть. И более того, для вас будет понятно, что дальше делать с этим. Потому что, опять же, если ребенок не хочет идти в сад, потому что там какой-то вредный мальчик есть, ну так в школе вредные дети тоже случаются, знаете ли. И тогда,
а в жизни
что?
Это потом сколько?
Ну, про это даже, да, без комментариев. Вот. И уметь взаимодействовать с вредным мальчиком, да, или с тем мальчиком, который дрочливый, например, или девочкой капризной, там, не важно. Значит, у него просто нет возможностей и ресурсов, он не знает, что делать, когда вот у него на пути появляется такой персонаж. Объясняйте ему, а ты ему скажи, а ты тогда что? А если он скажет вот так, ну, а ты тогда ответь вот так. То есть прям вот вкладывайте ему слова
такой
в головку. Да, да, вот он будет чувствовать себя защищенным, он будет чувствовать себя вооруженным. В любом случае он будет отрабатывать навык взаимодействия еще и с такими детками.
Ну, мы сейчас говорили про деток, которые не хотят разговаривать, а вот тут у слушателей у двух целых вопрос как раз про детей-болтушек. Нам написала Инга и Алевтина, и обе они пишут, как ребенка, который вот любит разговаривать, научить молчать в некоторых ситуациях, потому что некоторые вещи не нужно рассказывать всем окружающим людям.
Да, это чудесные персонажи, которые действительно расскажут все по пароли от карточек.
Да, 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 да.
Обычно они очень любознательные, еще ко всему прочему, и много знают, поэтому им есть что сказать и есть что сообщить незнакомцам. Знаете, в таких случаях, когда ребенок не может себя контролировать, скажем так, в словесном потоке, который вот внутри организовывается, ведь он не снаружи, он ведь в головке существует, и он рвется наружу, и сказать ему «замолчи», ну, это и несправедливо, и, в общем, бесполезно, потому что оно же все равно, эта информация проходит и выходит, и должна иметь выход какой-то. Мы учим правилам поведения, которые, может быть, ну, скажем так, неактивны, и которым мы не учим других детей. Да? Ну, например, к правилам поведения можно отнести количество предложений или, скажем так, текст, который мы обычно говорим незнакомым людям. Кто такие незнакомые люди? Дядя на улице, тетя на улице, во дворе кто-то, соседи.
Я помню, есть даже какая-то такая система, круги, когда ты рисуешь круги. Вот я, дальше кто, дальше кто, дальше кто. И вот с какого круга, скажем так?
Можно сообщать, да, какое количество информации.
Да-да-да, вот это такая система, по-моему, есть.
Да, но для постарше, может быть, детей она более понятна, скажем так. А для, если речь идет о дошкольниках, то, конечно, для них просто все существует еще в рамках правил определенных, норм. Хорошо, плохо, надо, не надо. Правильно, неправильно, одобряемо, неодобряемо. Поэтому не будем им усложнять жизнь кругами, просто им скажем, что нужно говорить, что не нужно говорить. Какую информацию можно давать, какая информация предназначена только для родных и близких и так далее. То есть вот, чтобы попроще, скажем так, для них все это было, потому что особенно болтливые дети, скажем так, это все же импульсивно происходит и одномоментно. Вот он встретил кого-то, заговорил, и он даже не понял, как у него, он сказал того, чего он не должен был, допустим, говорить.
Ой, здрасте, меня зовут Петя, папа Вася в командировке, мама дома одна, ключи от квартиры в почтовом ящике.
Да, 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 что-то типа этого. Вот, поэтому есть информация, которую говорить не надо вообще, вот просто не надо, не потому что, а не надо это говорить. Это как правило такое, да, и ребенку, может быть, пока на данном этапе непонятно, почему это правило существует, но закрепите его, потому что это его слабая сторона на данный момент.
А вот, кстати, почему существует? Есть такой вариант, что почему не надо это говорить? Потому что там чужие дяди, тети плохие, они могут прийти и здесь навредить. Если мы так будем говорить ребенку, не выстроим ли мы для него весь окружающий мир в таком красном цвете?
Выстроим, поэтому не надо так говорить. То есть найдите, пожалуйста, более приличную причину, да? Потому что мы не знаем этого человека. Он не плохой, не хороший, мы его просто не знаем. Или обычно люди не рассказывают друг другу определенные вещи. Да? Ну вот пусть оглядится вокруг, пусть посмотрит, тут мы можем привлечь, скажем так, социум. Есть что-то, что мы говорим друзьям, есть что-то, что мы говорим маме и папе. Ну, например, мы же не говорим всем людям «я тебя люблю». Мы говорим это маме, папе, братику, сестренке. А других людей мы же не говорим этого, потому что мы их не знаем. Вот если бы мы познакомились получше с ними, если бы мы бы в гости пригласили. Опять, иногда есть дети, которые, кстати, всех в гости приглашают. Вот. Это тоже правило, значит, для них. Кого приглашают в гости? Только тех, кого решили мы все вместе пригласить. И мама, и папа.
И сначала нужно к маме с папой подойти.
А потом уже потом, приглашать, да, в гости дядю из лифта, совершенно верно.
Дядя из лифта, да. У Инги вопрос. Есть ли книги детские, которые учат, что и кому говорить? Например, как Петрановская «Что делать, если?», но только на тему секретов.
Ну, в память ничего так не врезалось мне. Я уверена, что если в строку поиска забить именно эту тематику, обязательно что-нибудь вывалится. Вот. Но конкретного автора я не могу вам порекомендовать. Составьте, вот, кстати, хорошую идею, составьте, может быть, эти правила, кому что говорить, именно вместе с ребенком. Пусть это будет и его труд, и его работа, и его участие в этом будет. То, что, знаете, то, что присваивается нами даже в детском возрасте, то есть это мое, это я родил, это я придумал, это мы с мамой тут вот эту вот такую книжку придумали для себя с правилами, всегда воспринимается на совершенно другом уровне. Да? То есть это ценностно, имеет совершенно другие вообще параметры. То есть если это мое, тогда я и к этому отношусь как к своему собственному и исполняю это как свое собственное. Это не просто мне навязали это правило, это я придумал вместе с мамой.
Есть сообщение от Минары. Как сделать так, чтобы ребенок слушался с одного раза, а не с десятого? Мне кажется, Надежда в каждом эфире дает ответ на этот вопрос, но и сегодня ответим тоже.
Говорить с ним. То есть мы очень часто пользуемся взрослыми способами донесения текста. Каким? Ну, например, мы что-то кричим из ванны в комнату или на кухню, и мы понимаем, что слуховой анализатор взрослого человека улавливает информацию или голос другого взрослого человека, находящегося в помещении. Ну, как важный. А для ребенка очень часто голос взрослого, звучащий, когда он смотрит мультфильмы или занят своей игрой, звучит как нечто незначимое, как будто муха летает. Мы же не обращаем внимания на жужжание мухи. Вот и мы такая муха, которая летает, и ребенок просто нас не улавливает на слух. Особенно, да, опять же, детки-дошкольники. Ну, и школьники тоже с этим справляются не всегда.
Я помню, еще совет был тоже, что санкции очень важные. То есть если вы говорите ребенку, что, например, не съешь суп, надену тарелку на голову, и в итоге, конечно же, вы ее не надеваете, он так и относится к вам, что все ваши угрозы совершенно
пустые. Вы та муха, которая летает, жужжит, и, в общем, толку-то от вас ноль, и результат-то от вас тоже ноль. Совершенно верно. Но даже до того, как мы ведем какие-то санкции, да, важно понимать, что мы хотя бы привлекли внимание ребенка. Поэтому действительно посмотрите ему в глазки. Добейтесь того, чтобы вы, скажем так, вот этот взаимообмен вниманием произошел. Спросите его, что ты понял. Повтори, что мама сказала, и так далее. По крайней мере, в этом случае, если он говорит «нет, не буду, не хочу», можно хоть как-то начинать думать о санкциях. А до этого, когда он вас не слышит, да, мы говорим с десятого раза, но вас действительно не слышит, вас просто не слышит, вот на уровне вообще вот восприятия информации. Вот, так что больше, скажем так, тратьте времени именно на привлечение внимания, тогда меньше потребуется времени на санкции.
У нас есть вопрос про вредные привычки. Я думаю, как-нибудь сделаем отдельный эфир даже про вредные привычки. Но сегодня анонимный вопрос такой. Как отучить ребенка материться?
О, плохие слова — это да.
Это такая штука.
Сложная штука, да, в том смысле, что она очень быстро приходит, но очень долго уходит. И еще немаловажный компонент, что если в семье, скажем так, прецеденты, когда взрослые употребляют слова и считают, что они могут это делать безнаказанно, да, не извиняясь даже, может быть, перед ребенком или перед тем, кому эти слова адресованы, а от ребенка требуется, допустим, вот, не употреблять этих слов в момент выражения гнева, раздражения или какой-то другой эмоции. Ну, то есть взрослый раздражен, он матерится. Ребенок раздражен, ему нельзя произносить эти слова. А ребенок считывает вот эту эмоциональную реакцию, точнее, ее проявление, да, этой эмоции именно со взрослого человека. Если он ее распознает как допустимую, за что ругать? Ведь вы же допускаете эту реакцию. Вот, поэтому если в вашей семье не произносят эти слова, если это слово принесенное откуда-то, да, мы запрещаем его говорить, пытаясь, ну, в зависимости от возраста ребенка, сначала объяснить, что это и почему это. Я имею в виду не смысл слова, а что делает плохое слово. Оно обижает, оно расстраивает, оно унижает человека, ну вот в понятных для ребенка категориях, да, и попросить его это не делать. И вторая часть нашей родительской работы – это объяснить ему, а что он может делать, когда он расстроен. Ты можешь потопать ногами, ты можешь хлопнуть дверью, ты можешь обидеться на меня, ты можешь... А, ну вот что ты можешь делать, но вот этого ты не можешь делать. Нельзя. Запрещаю.
Елена Романова написала, почему ребенок детского сада иногда не откровенничает с родителями, он скрывает, что с ним в данный момент происходит. Ну, Надежда ответила на это ранее в эфире. Посмотрите трансляцию чуть ранее или потом скачайте наш эфир с сайта. А мы идем дальше. Еще один вопрос, тоже провокационный. Как отучить ребенка говорить неправду? Написала нам Елена.
Ну, дети врут по разным причинам, но если, скажем, обобщить это, то можно вот что сказать. Первый пик вранья такой вот приходится где-то на приблизительно третий год жизни ребенка. И здесь вранье происходит из-за того, что ребенок вдруг понимает, что есть вещи, которые он может скрыть. То есть вот это «мы», о котором мы говорили в начале передачи, оно рвется, да, и ребенок понимает, что на самом деле его содержание головы взрослого — это две разные вещи. И что-то можно скрыть. Ну, то есть кто разбил? Не знаю, кто разбил, не знаю, кто сделал. Вот, поэтому здесь мы просто даем ему норму и говорим, не обман. Обманывать — это плохо. Да, мне обидно, когда ты обманываешь, ты меня расстраиваешь, когда обманываешь. Вот, но вместе с этим последите еще за тем, как вы реагируете на то, что он разбил или что-то сделал не так. Если вы реагируете бурно, если вы реагируете активно, если вы шумите, если вы организовываете санкции тут же там и так далее, то он просто будет обманывать, потому что он не хочет пережить вот эту вот реакцию, снизьте.
Он боится.
Да, он боится, или ему просто неприятно. Вот, поэтому снизьте, пожалуйста, градус реакции вашей и постарайтесь показать ему, что вы готовы обсуждать, и вы готовы говорить об этом, вы готовы показать, как устранить последствия. В общем, вот это самое главное, наверное, чего мы хотим научить ребенка. Если речь идет о дошкольниках уже, вот это, кстати, второй пик вранья приходится на возраст к 6 годам ближе, но там вранье немножко другого сорта, там больше такое вранье фантазирование, да, где он был, что он видел, а еще в силу вот развития такого чувства юмора внутреннего, да, плана, начинается, а я пошутил. Да, вот он что-то наговорил, наобманывал, а вы ему говорите, что это вранье, а он говорит, да я пошутил. А вы говорите, а мне не смешно. А вот когда пошутил, это все смеются и всем весело. А мне обидно, страшно, и я за тебя беспокоюсь. На самом деле это не шутка. Ну, то есть мы должны понимать, что мы учим его, как правильно подавать информацию, пытаясь посмотреть на мотив, да, почему он скрывает эту информацию. И где-то обязательно обнаружим, что мы можем сделать что-то для того, чтобы он перестал это делать. Ну и в возрасте уже вот дошкольного детства, тогда, когда мы, может быть, уже санкции какие-то вводим за вранье, да, постарайтесь акцентировать внимание ребенка, что вы наказываете за то, что он обманул, а не за то, что он сделал. И потому что это действительно важно, потому что это действительно для меня обидно, то есть это вызывает какие-то эмоции. Вот, поэтому в каждом возрасте будет какое-то свое воздействие, да, но всегда вранье, оно ранит нас на не просто там как бы на уровне, там, мы хотим, чтобы он говорил правду не потому, что это там жутко полезное приобретение в жизни, а потому что это определенным образом делает человека нравственным или делает человека приятным, верным для общения. Там, ну, множество качеств таких вот уже, говорящих о качествах характера, качества личности. Поэтому говорить без чувств вот об этом, да, когда мы говорим о чувствах, мы говорим, мне неприятно, мне обидно, что ты так со мной... Мне кажется, это неправильно так относиться. Я же стараюсь тебя тоже не обманывать, да, всегда говорить тебе правду, потому что это неприятно человеку, когда его обманывают. Ну, то есть вот без этого уровня нельзя обойтись, когда мы говорим о вранье. Вот именно от него отталкивайтесь.
Ну, переходим ко взрослым детям, вернее, возвращаемся к ним, потому что мы сегодня уже говорили об отношениях взрослых детей и родителей. Написала нам Хелли Д. А вот ситуация. Я мать-одиночка, живу с мамой. Хочется наладить личную жизнь, но мама мне постоянно пытается это запретить. Я понимаю, что будь даже взрослой мамочкой с ребенком, мне нужно отпрашиваться, так как малыша нужно оставить с ней. Но как маме объяснить, что для того, чтобы мне эту личную жизнь наладить, мне нужно иногда выходить с этим человеком, ну, видимо, с парнем, с мужчиной, погулять. И иногда без ребенка. Или я не права?
Нет, вы абсолютно правы. На этот счет есть множество анекдотов, что после появления своих собственных детей мы возвращаемся в состояние подростков и начинаем спрашивать маму, во сколько можно вернуться,
да.
И нет ли комендантского часа какого-то.
Так и есть.
Да, впадаем в некоторую зависимость. Вот, поэтому это правда, и это действительно так, поэтому я всегда за такое мягкое начало, за откровенный разговор с мамой, что мне необходимо это. Если ты можешь мне в этом помочь, да, то помощь твоя будет именно в том, что ты отпустишь меня на какое-то мероприятие там, или на какое-то время и не будешь спрашивать, да, или заранее обговорить с и до, сколько времени мне понадобится для того, чтобы выйти куда-то и так далее. Но опять же, откровенность-то не в том, что вас пускают или не пускают. Откровенность в том, что требует ли от вас отчета, что происходит на вашем личном фронте, да, насколько успешны ваши отношения с вашим молодым человеком, не знаю, какого молодого человека вы выбрали себе для того, чтобы с ним встречаться и так далее.
Да, конечно, там целый отбор кандидатов,
да,
может быть.
Да, 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 смотрины там и все такое. Вот, поэтому в этой части, безусловно, вы можете провести границу и сказать «нет». То есть это мой выбор. В любом случае, это мои отношения, в любом случае, это вот моя пресловутая личная жизнь.
Но тут очень интересная ситуация. Я никак не хочу вмешиваться в личную жизнь слушательницы, но если сейчас абстрагироваться, да, и представить, в принципе, такую ситуацию, то мама скажет, ты уже себе одного выбрала, и где он? Там, или там, не знаю, раз ты оставляешь ребенка на мое попечительство, ну, будь добра. Или нанимай себе няню. В общем, вы понимаете, о чем я? Что-нибудь вот такое возразить каким-нибудь железобетонным аргументом, против которого ты спорить как-то не, ну, нет у тебя возможности и сил.
Ну, железобетонно тут вряд ли получится, потому что если мама так говорит, значит, у нее есть все-таки цель как-то уличить, как-то подколоть, как-то вот сделать неприятно, в который раз напомнить, что, ну, ты никто, звать никак, и ты не справилась с определенными задачами в жизни. И вся неприятность в том, что это правда, поэтому я всегда советую на правду отвечать правдой. Не бежать от нее, а смотреть ей в глаза и сказать, да, у меня не получилось, но я пытаюсь, я стараюсь. Я не хвалюсь тем, что произошло в моей жизни, я не говорю на черное-белое, но я стараюсь исправить то, что я могу.
Следующее сообщение от Милены. Как наказывать ребенка за плохие оценки? Наказание направлено конкретно на хорошие оценки? Вопрос последний непонятен, но на первый мы сумеем ответить.
Вот, я нашла тему для нашей передачи. Как можно ли и нужно ли и как это делать, да, наказывать за оценки, успеваемость, которая сейчас волнует родителей очень. И тут советы варьируются, в общем, в таком диапазоне. Нельзя наказывать за оценки или надо наказывать вот так. Поэтому, Милена, с вашего позволения мы выделим это в отдельную передачу и поговорим об этом обязательно, потому что на самом деле вот успешность ребенка в учебе, вот это слово, от которого меня прям очень в школе всегда так не очень приятно, потому что если у нас есть успешные ученики, значит, где-то есть неуспешные.
Неуспешные.
И, да, вот, да. И вот тут, знаешь, как быть.
Тогда последний вопрос на сегодня. У нас два вопроса на эту тему. Это тема ревности. Первый вопрос, как поступать, если у старшего ребенка большая ревность к младшему, а второй вопрос, ревность ребенка 7 лет к мужу. Живем второй год вместе.
В случае с ревностью между детьми помогайте. Помогайте старшему принять появление второго не как конкурента, а как с точки зрения заботы о. У него есть одно замечательное преимущество. Он старший. Ты мой помощник, можно сказать. Можно сказать, ты взрослый, ты всему научишь. Можно сказать, ты ему потом покажешь, ты ему это передашь. Ну, то есть некое такое покровительственное отношение к своему младшему. Это обычно нравится детям, как я уже говорила, для них очень большая похвала. Это ты уже взрослый, ты уже большой. Вот, поэтому мы можем на этом, скажем, проехать в этот момент. Что касается ребенка к мужу, да, то здесь, конечно, ситуация сложнее в том смысле, что взрослый должен переступить еще и через свой комплекс переживаний, через свой комплекс каких-то вот моментов, особенно если это детки, ну, не родные, да, или дети от других отношений каких-то. Вот поэтому тоже помогайте, не оставляйте так. И понимайте, что кто-то взрослый, а кто-то ребенок. Взрослому легче.
Друзья, общение – залог здоровья в семье. Разговаривайте, общайтесь, обсуждайте все проблемы. С вами была «Формула семьи». Мы услышимся в 14.00 каждый будний день. Подключайтесь к нам. И не забывайте про мастер-класс. Вся информация в группе «Формула семьи». Все, до свидания.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. «Формула семьи».